this is England, you know? That's why it's unique. That's why it's so special, and that's why I'm long time here. I love it.
Всем привет, это подкаст «Это Англия». Мы подводим итоги английского сезона в компании Александра Ниценко, Дениса Казанского. Меня зовут Денис Качанов.
Че так у тебя голос меняется?
Да. Два Дениса. Чувствуешь, как это придало ему уверенность?
Да. Бам. Как Оскар Абдразаков.
Да, и осанка сразу, да, ты сидел с горбой, в общем, вот так на столе лежал. Да, тут сразу заговорил. Подводим итоги английского сезона, в котором Сити выиграл три трофея. Трэбл впервые с 99 года и второй раз для английской команды. Дэн, почему Трэбл Манчестер Юнайтед круче, чем Трэбл Манчестер Сити?
Какой правильный вопрос. Мне нравится, что это Денис
сразу задал вопрос. Да. Я не взвешивал бы это вообще. Потому что, мне кажется, это взвешивание слона и кита. Вот кто из них сильнее, понимаешь?
Кто слон, кто кит?
Ну, без разницы. Кто из них сильнее? Как ты сравнишь кита и слона? Мне кажется, тут то же самое. Потому что, на мой взгляд, в 99 году выиграть английскую премьер-лигу было чуть легче, зато выиграть Лигу чемпионов сложнее, чем это сделать сейчас. Команды абсолютно разные, время, эпохи абсолютно разные. Да, достижения одинаковые, но с точки зрения вот, трофейности. Но мне кажется, что идейный смысл совсем другой. Сколько потрачено было денег, условно, Манчестер Сити на то, чтобы сделать этот состав, который выиграет Трэбл, и основу того состава Юнайтед, ну, она вообще никак не моделируется на этот Сити. Да, там огромное количество воспитанников было здесь, сами понимаете. Но это, опять же, это просто сравнение. И это не умаление достоинства команды Пепа и точно не принижение значения Трэбла в 99 году. Поэтому, мне кажется, все очень по-разному. И круто, что из одного города две команды. Вот. Было бы здорово, если бы оставался только Юнайтед. Но, на самом деле, Сити, разумеется, и Пеп, они, значит, это многолетние истории вот этих поисков. Они, конечно, заслужили это право получить Трэбл, и это... они могли бы это сделать раньше, сделать сейчас.
Саня, этот сезон Сити отличается от предыдущих, в первую очередь, наличием Холланда. Как ты видел этот сезон Манчестер Сити, и почему в этом году вот все сошлось?
Ну, мне кажется, все могло сойтись гораздо раньше. Просто он добавил эти самые сумасшедшие за 50 голов, и мы понимаем, что все эти голы приносят очки, они конвертируются сразу в результат. А когда его остановить невозможно, а его почти невозможно остановить, за редким исключением было в этом сезоне, но это Викинг, Кувалда, Монстр, как угодно можно называть, он просто дополнил тот ансамбль, который был, ведь Пепу ставили же в вину отсутствие так называемого таргетмена, да, там, условно, человека, который будет забивать эти самые голы. Вот. И он эти голы забил и справился с этой задачей. Я, правда, хотел бы сказать, что состав Сити настолько стал универсален, что мы видим вещи, которые, мне кажется, когда мы говорим о Холланде, как будто бы сужают весь спектр тех вещей, которые Гвардиола сумел донести до своих футболистов и реализовать. Это отсутствие крайних защитников, что все центральные защитники играют в обороне. Новый Эрл Стоун, за который в финале Лиги Чемпионов уже и восьмерку играл. Это Альварес, который забил 17 мячей, хотя, казалось бы, человек вообще не имеет там стартового места в составе. Это Бернарду Сильва с Арсеналом на позиции левого защитника. Или в следующих матчах на позиции центрального защитника ситуативно, чтобы выходить из-под прессинга как лишняя опция. Там есть масса вещей, я уж не говорю про раскрывшегося Грилиша после чемпионата мира, есть масса вещей, которые дают нам понять, в чем уникальность Гвардиолы, в чем уникальность его пути и в чем уникальность этого Манчестер Сити. Дополняя вопрос просто про 99-й год и Трэбл, там действительно, я согласен абсолютно с Дэном, вообще нет смысла никакого сравнивать, потому что мы найдем плюсы как у Юнайтед, так и у Сити. Просто, наверное, немногие помнят, Юнайтед в 99-м году выиграл этот финал Лиги Чемпионов на последних минутах. Юнайтед в Кубке Англии, который он выиграл, мог отлететь и Ливерпулю, и Арсеналу, и переворачивал эти игры. И Юнайтед только в последнем туре добыл чемпионство, если не ошибаюсь, Тоттенхэмом в Олд Траффорд, проигрывая 0-1 после гола Леса Фердинанда. То есть
и это... там второй Арсенал тоже был.
Да, то есть это вот все по валидолу. А Сити в этом смысле, кто-то скажет, и тоже будет прав, сделал там за явным преимуществом победу в Премьер-лиге заранее, я имею в виду. И что мне нравится в этой Лиге Чемпионов, что никто не может бросить в лицо Пепа. Я не фанат Пепа, но мы уважаем его работу. Ему никто не может бросить в лицо, что он обыграл кого-то там. Они попали в тяжелую часть сетки. Да, и они обыграли очень солидных соперников.
Да, я думаю, что тут прав Саша еще и в том, что действительно часть Требла Юнайтед, она завязана на фарте. Потому что момент с пенальти Беркэмпа на последней минуте основного времени, как потом был гениальный гол Гиггса, и вот здесь, вот на самом деле, с этой точки начинается Требл Юнайтед. Об этом все говорили, те действующие лица. И теперь спустя какое-то время мы тоже можем говорить, разумеется. Что касается Пепа, да, он шел просто вверх. И здесь наш чемпионский фарт может быть, в этом замечательном ударе Лукаку и его пятой точке, в которой потом мяч прилетел рикошетом. Но это тоже надо заслужить. Но действительно, Сити этот трэбл забирает силой, а Юнайтед во многом забирает фартом. Это их сильно различает. А что касается... Знаешь, у меня парадоксальная мысль. Я думаю, что если бы не было Холланда, то Сити затащил бы Лигу чемпионов, но не выиграл бы чемпионат.
А мне кажется,
как раз вот такой... Ну, в этой ситуации фокус, опять же, мы говорили в прошлом сезоне, да, что у него есть уже этот чемпионство, уже все более-менее понятно. Ему нужна Лига чемпионов, потому что его за этим брали. У этого клуба не было никогда Лиги чемпионов, это тоже важно подчеркнуть. Да. То есть это первое появление ушастого в этом кабинете замечательном. И мне кажется, что да, Холланд вот своими действиями... Да, он там забивал дофига этим и Лейпцигом, и всем остальным. Но, конечно, большая часть... Ну, разумеется, должна была большая часть... в чемпионате, вот там он оказал просто невероятное влияние на гонку.
Особенно первая часть сезона.
И мне кажется, что вот, знаешь, без него они бы боролись за чемпионство, но могли бы уступить. Но взяли бы Лигу чемпионов,
потому что... они бы немножко бы расставляли приоритеты, да?
Да. А здесь у них появился чек, мы прям в самом начале говорили, что там пазл сходится, и все у них теперь пойдет замечательно. И они забирают трэбл, и абсолютно молодцы. А Пеп гений, потому что ты прав, и восьмерка, и то, что как он в этом финале руководит. Мы же говорили о том, что главное, чтобы он не чудил в финале. Он чудил. Да. Ну, согласись, это была роль Стоунза, была непривычная Стоунза, вот как второго пивота, а вот именно восьмерка справа, и еще по ходу игры, когда он меняет Гюндогана и Дебрюйне местами, и еще когда он добавляет совсем другой функционал Стоунзу уже внутри его нового функции, еще обалдеть можно.
И... Слушай, так он работает так весь сезон.
Да.
Причем
да,
из сезона в сезон он это делает. Видишь,
это да, но это, блин, это же опять один матч, это могло обернуться против него, и опять мы говорили, что
согласен.
Он устроил.
Но согласись, это в канву ложится тех экспериментов, которые он год в год делает. И, кстати, это очень правильная вещь, потому что мы видим, насколько предсказуемо, если команда играет в АПЛ, я сейчас не беру Лигу чемпионов, если она предсказуемо играет хотя бы полгода, к ней приспосабливаются, и к Арсеналу приспособились, угу. по ходу. То есть,
и к Брайтону мы будем про него говорить. Да,
это большое умение Гвардиолы делать их непредсказуемыми даже внутри того, тех экспериментов, которые он выстраивает.
Ну и Бернардо Силва сам говорил, что каждый раз, каждый сезон, каждый полсезона Гвардиола придумывает что-то новое, и это нам, игрокам, тоже помогает сохранить мотивацию, сохранить вот это желание играть, учиться, и мы каждый раз открываем что-то новое в игре, и поэтому мы всегда голодны до побед. Перед каждым, в каждый турнир.
Извините, тут, знаешь, какой тоже важный момент? Мне кажется, то, что главное у них есть результат. Потому что вот когда работает эта творческая лаборатория, да, и когда она дает результат, всем это интересно. Как только это начинается серия поражений, все думают, блин, что ты чудишь, ну сколько можно? Сколько мы видели таких тренеров, которые начинают что-то выдумывать, и футболистам это не нравится, потому что...
Тенхак,
да,
Фернандеш на фланге.
Не. Ну как?
Слушай,
нет,
да. Все равно это поиски. Играет на фланге.
Это поиски,
это поиски, но это тоже
творческая
лаборатория. Что ты сказал, это оно
и
есть.
Это дало результат. Я имею в виду немножко другие команды, другой уровень игры. А здесь они постоянно смотрят, что выдают. Поэтому, конечно, они и будут продолжать. И самое главное, что от этого, ты сам сказал, что футболисты получают удовольствие. Потому что, вот опять же, у Брайтона такая история, и у Пепа такая история. Вот как раз две творческие лаборатории, которые дают результат, и это нравится всем.
Сити в этом сезоне стал еще, наверное, прагматичной. Вот за счет появления там Холланда и всего прочего. И Сити уже не стесняется, когда надо тянуть время на углы флажка.
Ну, не тянуть время, подсушивать игру просто через контроль мяча.
Там были откровенно некоторые матчи, где они...
Но это для них
матч
редкость.
Матч против Ньюкасла и так далее. Вопрос про этот прагматизм и про то, может ли Сити превратиться в гегемона. 5 чемпионств за 6 лет.
А это не гегемон,
уже гегемон. Нет, я про гегемона уровня ПСЖ во Франции или Баварии в Германии, когда...
Нет, это невозможно.
Это уже я уверен.
Ну, уровень конкуренции другой.
Совершенно верно. Конечно. И там, если команда, которая занимает 20 место, получает как победитель Лиги чемпионов за сезон просто от одного телевидения, это просто невозможно.
Ну, бабки другие. В Англии все, смотри, сейчас Ньюкасл потянется, будет точно другой Ливерпуль, Арсенал. Там гораздо выше конкурентная среда, чем во Франции или в Германии.
поводу этой конкуренции. Конкуренцию, которая в этом сезоне на дистанции Сити в чемпионате Англии создал только один клуб. Это Арсенал. 248 дней. Арсенал был на первом месте. То есть это 8 месяцев, да? И при этом
никто
не стал чемпионом.
Никто только не лидировал и не стал чемпионом.
Абсолютно верно. Сити, получается, что-то около месяца. То и меньше на первом месте. И в итоге они забирают чемпионство. Как вы для себя это интерпретируете? Вот с точки зрения Арсенала.
Мне кажется, на протяжении всего сезона не была полная уверенность в том, что Сити точно будет бороться за чемпионство, а в Англии, мы все прекрасно понимаем, никаких выводов нельзя делать ни на Boxing Day, никаких выводов на Новый год. Все выводы делаются там условно где-то после февраля.
В апреле.
Да, ну да, после февраля точно. Ну вот март. Март где-то определяющий месяц. Поэтому до марта я вообще никаких выводов не делал, а глубина состава Сити четко позволяла понять и привычка побеждать каждый тур, который у них есть и который Арсенала пока нет, при всем к ним уважении и симпатии к стилю игры Артеты, это история, которая им из года в год дарит эти трофеи. Ну, дарит в кавычках, понятно, но столько трофеев завоевать. Привычка побеждать. И ежетурово это история, которая доступна очень немногим клубам. И вот у Сити эта привычка есть.
К тому же, мне кажется, ну, знаешь, мы возьмем любой вид спорта. Здорово, ну, да, легкую атлетику, например, велоспорт, да, здорово держаться, просто вот контролировать лидера. Ты идешь за ним спокойненько, смотришь, что с ним происходит, и в нужный момент...
А он воздух даешь... разрезает.
Ну, конечно, да, он тебя разрезает, да, и ты флипстримом там, или что, в этой формуле то же самое. На последнем круге, как-то был год назад, когда там выиграл Ферстаппен у Хэмилтона. То же самое, то есть Сити контролировал ту гонку, не было никаких сомнений. Вопрос был в том, ошибется ли Арсенал. И когда мы увидели эти дурацкие ничьи для них, да, с Вест Хэмом и с Саутгемптоном.
Четыре тура подряд победить не
да,
могли.
Ну, как бы с Ливерпулем окей, ты на выезде играешь, ничего, ну, как бы можешь потерять очки. Но Вест Хэм 2-0, 2-0 Саутгемптон, ну,
причем
чё?
Они летели 0-2 там,
да,
у себя
да,
дома.
Да, это просто катастрофа. И, конечно, Саш прав, тут привычка. Они, Сити, прекрасно знали, что у них будет свой шанс, главное им воспользоваться. А Арсенал, они все время оглядывались. Что там, что там. И, конечно, это давит. Плюс команда молодая. Плюс вот только в этом году у них, опять же, получился этот коллектив. Потому что, на мой взгляд, появление Жезуса и Зинченко, оно, конечно, вот сложило всю картину. Это был такой мини-сити для Артетты. И, опять же, мы видим и позицию Зинченко в этой игре, и что делает Жезус в этой игре, и как это хотел Артетта видеть раньше, и вот это все сложилось. Плюс Жезус выбывает, помните, надолго.
При этом, когда он выбыл, особо не потеряли в результатах.
Ну да, но, ну да.
Когда выбыл Салиба, тогда потеряли. Когда стал ломаться Зинченко,
тогда
потеряли.
По поводу Салиба согласен, это ключевая потеря. Да. По поводу Жезуса, когда он вернулся, он тоже в плане голов был не так хорош. А эти ребята, все остальные, не потащили. Когда там Энкети и Троссар пришедшие, да, которые пытались использовать. И даже Нелсон, который забил победный гол Бормуту в суперматче перевертыши. То есть Арсенал столкнется с другими большими проблемами. Проблемами роста. Потому что эту привычку им придется вырабатывать, если нужно конкурировать за титул. Им нужна точно глубина состава, потому что в Лиге Чемпионов, как в Лиге Европы, ты не поиграешь вторым составом. И там от тебя будут требовать просто супервыкладки. И где-то они точно будут терять в этом плане с конкурентами именно в чемпионате. У Артеты сейчас вот так вот работает, как у всего клуба. Но что хорошо, почему мы можем считать этот сезон успешным для Арсенала? Ровно потому, что выстроилась структура, есть стабильные результаты, и самое главное, они дарят болельщикам надежду. Артета связал болельщиков, которые были очень недовольны Кронке и компанией, с клубом. И это очень большой успех, потому что теперь у них сзади есть те, кто может их реально вести вперед.
Вот, знаешь, мне кажется, в этом сезоне им еще не хватило, мы часто рассуждаем про раздевалку, да, вот что в чемпионских командах обязательно есть такой человек, который меняет всю атмосферу внутри. Вот мне кажется, в Арсенале такого не было. Я думал, что Джака таким станет.
Но для этого Жоржиньо, может, брали зимой.
Ну, не, ну, совсем, слушай, во-первых, давай так.
Жоржиньо даже на поле...
по складу... Не, подожди, хорошо, мы можем посмотреть на Зинченко, сколько он там уже трофеев завоевал с Жезусом, окей. И они якобы авторитетом должна... Ну, нет, я имею в виду другой командный голос. Я имею в виду, знаешь, как бы фигуру...
Командный голос, который определяется изнутри по ходу сезона.
Да, ну, нет.
А не вот это, знаешь, типа определенную роль. Придешь, пришел человек, а
не, тут... Не-не-не.
А тем более Жоржини был вообще второй выбор.
Это Дмитрий,
они Кайседо были.
Это Дмитрий Бородин, вот, знаешь, в сборной 2008 года. Третий вратарь, который не будет играть, но который будет создавать атмосферу. Нет, я про другое. Я про фигуру Патрика Вейра в Арсенале, там, про фигуру там, Роя Кина в Манчестер Юнайтед, вот про фигуру Джерарда в Ливерпуле.
Смотри, эти же фигуры, они же определяются именно когда идет сезон. Как бы он их выделяет.
Ну и так, и ну да.
Это нельзя сделать искусственно.
Безусловно,
потому,
ты не можешь их привести.
Должен поверить, и коллектив в том числе.
Ты не можешь их привести раз, а во-вторых, ты, ну слушай, ты посмотришь на Жоржиньо, ну блин, и чё? Это тот человек, который тебе пробьет стену голосом? Нет.
Нет.
Вот мне кажется, что как раз в Арсенале такого не хватило. Вот в тот момент, когда надо было это почувствовать, как раз перед этой серией, о которой мы уже говорили, говорили, где, собственно, чемпионство и ушло. Вот там нужен был этот человек. Пепу, наверное, не нужен, потому что он сам такой.
Да.
Артета не такой немного, он еще учится. И вот,
может но он быть, может это... им стать.
Может,
безусловно. Потому что харизма в нем проявляется.
Но вот это может быть ключевой момент, который и разделил команду.
Как вы относитесь к этому сезону? Потому что вот ключевое по отношению к этой борьбе Арсенала – это такая дилемма. Это упущенная возможность, которой не будет еще много лет, или это заявление о намерениях и просто объявление, там, как говорил Газизов, бросили перчатку. Вот так же здесь, типа, мы будем бороться и в следующем сезоне, и в последующих, и так далее, и так далее. Потому что это по-прежнему самая молодая команда в АПЛ. В этом сезоне,
не знаю... Саутгемптон был только моложе.
Одинаково, я что-то посмотрел, да? Одинаково 24,7, и у одной и другой команды средний возраст в этом сезоне.
Ну, я за первое предположение. Потому что, как это, ну, действительно, давай так, на старте сезона, если бы мы сказали, что Арсенал борется за чемпионство, ну, так, скептически, может быть, ну, наверное. Но все-таки, опять же, возвращаясь туда, мы думали, и Тоттенхэм может, и Арсенал может.
Да, Ливерпуль.
Пусть 100% будет. 100%. Вообще просто да. В гонке. Там Тенхак приходит, ну, такие ожидания, скорее, ничем не подкрепленные. А Арсенал вообще, наверное, 15-я очередь. И вдруг идет такой чемпионат. Но мне кажется, что ближайший год у них может не получиться такого. Два, может быть, даже. Потому что все подтянутся. Это, знаешь, мне очень напомнило ситуацию Лестера. Потому что тогда, помните, чемпионат, Лестер выиграл красавца. Но там все боролись. У всех какие-то внутренние демоны
они
были.
Они с Тоттенхэмом вообще боролись за чемпионство.
Да, да, да. То есть такой был сезон очень непонятный. И у Арсенала, мне кажется, это упущенный шанс. И ребят сами там понимают, что они упустили тот момент. Потому что в следующем году все будут сильнее. А в этом году у всех были свои приключения. Посмотри на четверку. Ньюкасл туда влетает. И это как раз подчеркивает очень такой нехарактерный сезон для Англии. И вот в этом нехарактерном Арсенал мог схватить свое. Поэтому я немножко разочарован. Я, честно скажу, я разочарован. Потому что мне бы очень хотелось, чтобы в Англии менялся чемпион. Три раза подряд. Это круто для болельщиков Сити. Но для
но
всех тех, кто 5 смотрит...
5-6, да, уже?
Ну, конечно. Да, да. Но здорово, когда меняется чемпион. Да? Сегодня там Ливерпуль, завтра Сити, потом Арсенал, потом Тоттенхэм. Окей.
Да, но надо соответствовать. Там такие стандарты космические просто.
Не, я говорю просто о своих эмоциях. Поэтому, да, Арсенал для меня упустил титул.
Я, кстати, больше согласен с этим, потому что у болельщиков есть одно всегда большое заблуждение. Они думают, у больших клубов, у которых не задается, они думают, так, ну ладно, сейчас перетерпим, там вот сейчас два трансферных окна или одно, сейчас мы быстро все перезапустим. Но они забывают о том, что АПЛ самая конкурентная лига, и там никто сзади ждать не будет. И мы это видим по примеру Виллы, и мы это видим по примеру Брайтона. И, соответственно, когда ты упускаешь такую возможность, ее очень долго может и не быть. Потому что, как я сказал, перед Арсеналом станет масса других проблем. Потому что Арсенал будет совершенно по другим критериям оценивать в следующем сезоне. И мы с тобой, кстати, будем по другим критериям оценивать. Ребята, если вы замахнулись на чемпионство, значит, соответствуйте. Если вы не соответствуете, мы скажем, что, ребята, вы пока не готовы. Вы пока сыроваты. Вот, поэтому ваше место где-то там.
Случайный сезон.
Да, позади. Поэтому вот, если Арсенал вот это преодолеет, даже, может быть, не выиграв чемпионство. Для меня это будет шаг вперед. Не знаю, как для Дэна.
Да, вот ты сейчас вспомнил Лестер. Здесь, наверное, точнее воспоминания и параллели с Тоттенхэмом. Как бы это неприятно не было для болельщиков Арсенала, но вот Тоттенхэм тогда упустил возможность стать чемпионом. И, возможно, если бы они тогда стали чемпионом, с чемпионами, то тогда и весь этот проект и иначе бы представлялся в контексте истории, и иначе бы развивался. То есть и дальше они бы боролись, условно, за чемпионство. Ну, а больше у них такой борьбы не было.
Они же все-таки вышли после.
Финал ЛЧ, да, но ты вспомнил, как они выходили, и что и сколько там тоже было случайностей.
Может быть, ну, на самом деле, это одна цепь. То есть мы говорим просто то, как Арсенал мог быть, как Лестер, и то, как стал, как Тоттенхэм.
Мы это еще увидим, и посмотрим за тем, кто будет в следующем году бороться за чемпионство. В этом году был этап, когда в медиа, по крайней мере, болельщики обсуждали у себя там в соцсетях, в комментариях, третьего претендента чемпионства. Это было сразу после чемпионата мира, когда Манчестер Юнайтед обыграл Манчестер Сити, приблизился, и была встреча с Арсеналом, в случае победы над которым Юнайтед вообще на первое место выходил тогда. И потом они проиграли, и разговоры эти начали утихать. Юнайтед был на каком-то этапе третьим претендентом?
Нет. Математически, да. Физически, конечно, нет. Состав Юнайтед точно не готов к такой конкуренции. Ни с Арсеналом, ни с Юнайтед. Ни с Сити. Не с точки зрения имен, а с точки зрения смысла игры и стратегии этой игры. Потому что, ну, Сити понятно, Артета тоже понятно, это третий сезон его, и, в общем-то, там мы можем говорить о каких-то косметических проблемах, лидер в раздевалке, может быть, там зимняя трансферная кампания, которая могла быть другой, и тогда бы чемпионство было. У Тенхага это первый сезон, поэтому какие бы там имена ни были, Но все равно мы видели уже по ходу сезона, что полсостава надо разгонять. А потом с каждым, ну вот когда все это углублялось, и когда этот позорный вылет от Севильи, стало уже очевидно, что кого надо гнать метлами, ну и дальше по дистанции все только подтверждалось. Поэтому нет, я думаю, что вот именно с идейно Юнайтед не мог участвовать в гонке. Математически, да.
Ну, я, в принципе, с этим согласен. Я думаю, что у Юнайтед столько застарелых проблем. Там были токсичные ребята вроде Погба и Роналду, их надо было изгонять из клуба. Я согласен абсолютно, что у Юнайтед есть просад по глубине состава. Юнайтед просто захлебнулся. Ведь Юнайтед провел, по-моему, больше всего матчей в Англии, да. Даже больше, чем Манчестер Сити.
Ты знаешь, вот, пока, извини, сам перебиваю, а где-то недели три назад, по-моему, перед Кубком, нет, и чуть, ну, да, ну, три недели назад был первая неделя, в которой Юнайтед не играл. То есть у них было 6-7 дней на подготовку к игре. Нет. Я обалдел, с августа.
Я про это и говорю, можно. Да. Кстати, Тенхагу, скажем так, этот сезон дал очень много пищи для размышлений, потому что играть в таком режиме, не ротируя состав, он почти не ротировал состав этих кубковых турниров, либо ротировал его мало, эта история привела к тому, что они просто захлебнулись в этом календаре. Если бы у них была глубина состава и не было случайных людей в этом составе, то, конечно бы, Юнайтед мог бы выиграть больше трофеев, скажу так. Я не готов говорить про чемпионскую гонку в ППЛ, но, скажем так, шансов было бы на это больше. Но для Юнайтед этот сезон все равно успешный, вне всяких сомнений. Тенхаг в этом плане молодец, проделал очень большую работу и по управлению раздевалкой, потому что новый тренер – это всегда история, где надо притираться, тем более в большом клубе. Но не забываем об одном. Сейчас Юнайтед должен решить все проблемы с глейзерами, либо с их отсутствием. Если это не решится, трансферная работа, скорее всего, будет поставлена под удар, и от Юнайтед ждать, к сожалению, придется не очень много.
Ну, это вообще большая беда. То есть даже вот сейчас я ехал, читал, что там взлетают акции в цене, потому что газета, которая принадлежит отцу шейха Джасима...
Так работают акции.
Ну, дело не в этом. Понимаешь, смотри, мы просто имеем топ-клуб. И имеем абсолютно скотский менеджмент вверху. Либо ты продаешь команду, либо ты не продаешь команду. Мне кажется, все очень просто. И они тянут резину. И они, то, что ты говоришь, Юнайтед не будет ни на что претендовать, потому что уже надо покупать. И они не могут определиться. Тен Хаг не может определиться. Инеос и Рэдклифф один вариант. Джасин другой вариант. Эти мечутся. Так в большом клубе дела не делаются. И это показывает, опять же, всю ущербность последнего времени Юнайтед. Когда говорят, что, ну, посмотрите, глейзеры ждают деньги. Вот лакмус сейчас. Вот видно, что действительно что люди мимо. Да.
Представляет клуб. Вы либо определитесь, вы продаете, либо не продаете. Джасим, я буквально читал то ли вчера, то ли позавчера, сделал пятое уже предложение, да, и сказал, что это все. Что, ребят, я больше не буду торговаться. И это на самом деле неуважение к этому человеку. Там, условно говоря, если мне заставляют делать пятое предложение, я, конечно, все понимаю, что это Юнайтед, что это выгодный клуб, там, и это прекрасно. Но пятое предложение, ребят, ну, вы как бы это...
И там дедлайн сколько прошло,
да,
уже?
Да.
Что там, я помню, еще 2 месяца назад дедлайн в пятницу.
Как говорит Жозе Мориньо, респект. Респект.
Один статистический парадокс, и возвращаясь к футболу Манчестер Юнайтед. Юнайтед 7-й по голам в этом сезоне в АПЛ. 58 мячей они всего забили. По разнице мячей они 6-е, чуть-чуть лучше Брентфорда. То есть плюс 15 у них разница мячей. При этом Юнайтед лидер по количеству ударов с игры. Не берем стандарт, потому что стандарты — это проблема, да. И второй по созданным моментам, по XG с игры Юнайтед. Как это объяснить? Потому что голов очень мало, при этом создают с игры
то,
много.
Кейт нападающего. Все. А что, Кейт нападающий? Ваут Веркхорст? Антони Марсиаль? Ну, что это такое? Ну, вот опять же, для топ-клуба Рэшфорд другая история. Его не часто использовали так девяткой в этой игре. Просто отсутствие большого талантливого нападающего. Почему они гонятся за Кейном? Почему про Симхена сейчас разговор? И это уже второй год подряд, или даже третий год, потому что в Манчестере нет форварда.
Давай так, да. И потому что линия полузащиты Юнайтед, Эриксон, Казимира в идеале. И Фернандеш – это лучшая линия команды.
Да.
Вот и все.
Дэн, сколько ты готов забросить на покупку Мбаппе?
Не, ну слушай, мне кажется, Мбаппе не придет никуда, он продлится с ПСЖ.
Ну почему? Вчера...
Нет, подожди, у него действующий контракт на год.
Взорвалась.
Давай скажем, что Мбаппе еще год.
Да.
Просто
да.
Он отказался продлевать вот эту опцию, которая была в контракте прописана, плюс один. И, естественно, они его, естественно, хотят продать. И говорят, что категорически не Реал.
Не Реал, а кто еще может потратить 180 миллионов, если у Сити уже все занято?
Я боюсь, там... на него надо игру затачивать будет.
Ну, это... Слушай, да никуда он не уйдет. Ну нет, во-первых, дождемся, кто будет тренером в Париже, который сядете с ним и продлить договор. Ну, нет, мне кажется, что это не вариант. Гораздо ближе.
Я просто про мечты свои спрашивал, это, и про финансовые возможности,
это, а не Витёк про... Витёк Асимхена или там Колому Ани, вот кто-то вот из этой бригады. Ну, скорее всего, ну, блин, я бы очень хотел, чтобы Асимхен был. Ага. Мне кажется, что вот
он это он просто нападающий. Созревший, но Колому Ани тоже может созреть. Это не марселевская история.
Да. Нет, этих вообще надо выгонять, никаких сомнений.
Сегодня мы еще будем выбирать лучших, худших по ходу этого сезона, и несколько таких рубрик у нас есть, несколько номинаций, и одна из них — это, конечно, лучший игрок. Кто для вас лучший игрок сезона? Я набросал несколько кандидатов. Это, конечно, Холланд, который забивает кучу мячей, бьет все рекорды бомбардирские. Это Рэшфорд, который выдал там какой-то невероятный период с конца, ну,
после чемпионата
мира. И до апреля включительно, и казался вообще лучшим игроком мира на тот период. Это, наверное, пара из Арсенала — Сака, Эдегор, которые на своих позициях, ну, если не лучше, то одни из лучших. И, я не знаю, кто-то из полузащиты там Манчестер Сити, Кевин Дебрюйн или Родри.
У меня вообще не никого из этого списка.
У меня тоже, кстати.
Джон Стоунс лучший игрок.
Блин, дай пять.
Джон Стоунс, защитник, да, пусть там инвертированный фулбэк, все дела, лучший игрок сезона в АПЛ в команде, которая заточена на атаку.
Не сговариваясь.
Джон Стоунс.
Да.
Мы уже не успеем поменять гостей, да, я так понимаю?
Нет, смотри, давай так. Я, во-первых, не люблю попсовые варианты. То есть выбирать из Холланда, там, выбирать арсенальских ребят. Ну, пусть арсенальские ребята их выбирают, но это смешно. Вот. Тем более Сака провалился по статистике вообще в концовке сезона. Прям очень сильно. Именно в тот момент, когда надо было команду тащить. Хотя это отдельная такая маленькая претензия. Тут почему Стоунс, на мой взгляд, Дэн дополнит. Стоунс никогда не считался... вообще никем, в принципе, до нынешнего сезона.
До начала сезона не основным.
Я в том-то и дело. Я только хотел тебе про это сказать, что Стоунс для меня — это вообще один из самых стабильных игроков в Сити. Мало того, стабильных, он еще и универсализировавшийся и примеривший на себя новые роли, в которых он оказался абсолютно органичен. Ну, кто от Стоунса реально ждал такой элитный уровень? Когда, вот, условно говоря, мы там говорим про его позиции, которые менялись. Когда смотришь Сити, ты как бы видишь, их начинает прессинговать в этом фланге, в правом. Я сейчас не про финал Лиги Чемпионов. Вот несколько матчей. Стоунс — это был ключевым игроком для выхода из-под прессинга, который загонял себя в угловой флажок, выманивал на себя игроков, пулял в Холланда, Холланд скидывал, и они спокойно выходили из-под давления. То есть он примерил на себя столько ролей. Кто альтернативный вариант, вот если бы дотянул бы до конца, у меня бы конкурентом был Аке. Потому что я считаю, что Аке вообще вырос просто и провел грандиозный сезон на уровне... Потому что, я тебе объясню почему. Потому что ты знаешь, кто такой Сильва, ты знаешь, кто такой Холланд, ты знаешь, кто такой даже Грилиш, понимаешь? Ты от них ждешь большего. От этих я ничего не ждал. Но они провели очень классный сезон.
Ну, смотри, Аки, конечно, кино не для всех. Я тоже тут не очень понимаю.
Кино не для всех, но это просто Сити не смотришь каждый день.
Но. Братан. А Стоунс — это, конечно, абсолютно выдающаяся фигура этого сезона. Мы же говорим о лучшем игроке сезона.
Как ни странно.
Да, потому что...
Это я должен спрашивать. Мы говорим о лучшем игроке сезона?
Ну, конечно, мы говорим о игроке сезона. Понимаешь, то есть не человек, который там влияет, там, 5-10, а делает этот сезон другим. Я думаю, что, конечно, его влияние на победу в чемпионате и в Лиге Чемпионов колоссальное, потому что, ну, опять же, рассуждать о том, что он несколько ролей, но самое главное, что в этих ролях он был очень сильный. Очень сильным. И ты видишь его на позиции восьмерки, ты видишь его на позиции второго пивота, на позиции всего на свете, и все равно охрененно делать. Да. То есть он раздвигает границы. Да,
он растягивает.
Конечно, он сделал этот гол, они сделали команда, которую забила Родри, как раз его влияние, и то, что там они стали компактно играть, это тоже Стоунс, это тоже голос на поле. Я думаю, что тут на самом деле уже перебирать все эти варианты, то действительно человек, от которого мало кто чего ждал, кроме того, что он центральный защитник, может лупить по мячу, оказалось, что он невероятно гибкий, и в этой гибкости он, понимаешь, когда ему Пеп доверил такие вещи, то есть он увидел в нем что-то невероятное, какой-то просто грандиозный потенциал. Вспомните, ведь он этого Рик Льюиса вводил в состав.
Да, и он тоже играл на этой позиции.
Да, первый это примерка как раз была к нему, и если бы у Льюиса получилось, то, наверное, Льюис бы играл.
Вот, но он совсем молод.
Да, молодой, но мало ли. Пеп такой человек, что ему, мне кажется, пофиг паспорт.
Фото еще раскрылся же, да?
Конечно, поэтому он бы играл. Но, видишь, он разглядел в Стоунзе то, что и мы должны увидеть, и мы видим, что с Аней получилось. Тоже рассмотреть, как Пеп.
Джон Стоунс — лучший игрок сезона, поверьте. Челси, Казанского и Яценко. Да. Человек, который сыграл в этом сезоне АПЛ 23 матча. Лучший игрок сезона. Окей. Давайте поговорим про команды, которые в этом сезоне разочаровали скорее, чем воодушевляли. Это три команды, которые должны были как минимум бороться за Лигу чемпионов, а надеялись, наверное, на большее. Это Ливерпуль, Тоттенхэм и Челси. Три команды, которые не попали в итоге в первую четверку. Давайте с Ливерпуля начнем. Он был ближе всего к Лиге чемпионов, и к концу сезона он возродился, переродился, пересобрал Клопп всю эту структуру, но то, что было в первой части сезона и в большей части сезона, как вы для себя объясняете, почему такие были проблемы там с прессингом, с центром поля и так далее?
По отсутствию Мане. Я думаю, что здесь все, знаешь, как бы был бы Александр Викторович, он нам рассказал про травму, естественно, этого Ван Дайка, и после которой он вообще другой. Это тоже имеет значение, разумеется. Но, на мой взгляд, все рухнуло как раз с уходом Мане. И весь смысл игры был как раз на этом прессинге у Ливерпуля, абсолютно волшебном, который работал выдающимся образом. Когда бывает такой важный игрок, то все рушится. Замену ему, на мой взгляд, ну, не нашли, такой адекватный. И дальше поползло. Потом вскрылись все те проблемы, которые маскировались такой хорошей скоростной игрой в полузащите, потому что там тоже оказалась беда. Потом стало очевидно, что большие проблемы в обороне, потому что уже и полузащита не тянет, и вот так вот по нисходящей все и рухнуло. Поэтому вторая половина сезона другая, там вернулись ребята после травм, как-то началось, и они уже стали играть раскованно. Чудовищный сезон Трента. Ну, в общем, на самом деле здесь огромное количество персональных проблем, но, на мой взгляд, все началось с Мане. И как выясняется, просто ты убираешь, как в Дженге убираешь один такой вот неправильный ты кусочек убрал, все рухнуло. Поэтому мне кажется, что Ливерпуль вот с этим пострадал, а дальше просто следствие.
Ну, BBC в своем опросе предложила болельщикам Ливерпуля выиграть лучшего игрока сезона. 50%.
Ну, понятно,
Алисон,
кто. Да,
Алисон. Ну, то есть это уже нам четко свидетельствует о том, что у Ливерпуля были проблемы, о которых не
Причем
мы выдумываем.
Причем не за счет игры ногами он выиграл.
Да. Не ты выдумываешь, не мы выдумываем там с Дэном, да, а это как бы олицетворение всего того, как оценивают его болельщики Ливерпуля, которые за Ливерпулем так следят. Конечно, я согласен в глобальном смысле. Я не готов говорить про Мане, не хочу сваливаться на отдельные в данном случае персоны, ровно потому, что ключевым фактором, да, было отсутствие фирменного прессинга, которое компенсировало недостатки, которые могли быть в полузащите и в обороне. Да, соответственно, я дальше абсолютно согласен с этой логической цепью, что повалилось абсолютно везде. Центр поля оказался абсолютно не способен ввиду травм, в том числе, потому что травмы очень сильно мешали. Спад формы Хендерсона, ужасный Фабиньо в концовке, который не мог ни одного матча отыграть без желтой карточки. Провал обороны, но насчет Трента чудовищный сезон, я не согласен с такой формулировкой, потому что по всем продвинутым цифрам Трент в переводе в опорную зону стал самым пасующим финальную треть игроком, обостряющим игроком и очень много касаний делал. То есть человек в среднем за минуту должен был совершить два касания. Но, скажем так, в такой энергозатратной лиге, как АПЛ, в этом смысле мне кажется, что надо иметь здоровье и умение не только хорошо пасовать, но еще вот так быть включенным в игру команды. Но это отдельная роль, скажем так, это нюансы. А так глобально Ливерпуль полностью провалился, и в запрещенной грамме Салах же не зря написал нам по окончании сезона, что он полностью удручен, потому что это провал. Вот. Пятое место – это провал для Ливерпуля. А почему провал? Потому что слишком сильно была задрана планка. И их меряют не по Арсеналу, их меряют по Сити, потому что они конкурируют
именно
с Сити.
Была, да, перед
этим сезоном. Поэтому пятое место – это, безусловно, для них провал. Но сейчас с приходом МакАлистера и, надеюсь, других игроков под нового директора Шматки, которого взяли. Вот. Уорд – это последнее подписание Уорда, МакАлистер. Вот пришел Шматки, и мне вот тут очень интересно. Вот этот Шматки, он конфликтовал со многими тренерами и навязывал свою точку зрения в Германии. Но я надеюсь, что с Клоппом у него хорошее понимание. Наверное, он не случайно попал туда. Может быть, с Клоппом у них в этом смысле хорошее отношение выстроится.
Давай скажем, что тут на самом деле им нужна очень большая работа. То есть МакАлистер – только первый шаг.
То есть вы думаете, такая перестройка?
Абсолютно. Потому что 100%. им для того, чтобы быть конкурентными. Опять же, мы, Саня прав, мы меряем их по Сити. Чтобы быть конкурентными с Сити, им нужно очень много качественных футболистов сейчас.
Это уже Слушай, у них есть качественные футболисты.
Тем более, просто... знаешь, сколько ушло уже. А те люди, которые, они уже, понятно, что играли так реже, ну, там, Милнер, Фермино. Окслей, да. Но в любом случае, это была глубина состава. То есть, им очень сильно надо меняться.
Но у них много качественных футболистов, просто
в линии атаки.
Много футболистов в линии атаки?
много качественных футболистов в линии атаки.
Да, да.
И вот, кстати,
но, правда, один из них был травмирован после зоны Луис Диас, двое не смогли до конца адаптироваться.
Одно дополнение просто к прессингу и к недостающему прессингу нужных форматов и недостатка реализации. Я считаю, что Дарвин Нунес может прибавить и в этом, и в этом. Дарвин Нунес — это прессинг-машина. Он в этом смысле абсолютно готов. У него сумасшедшая скорость, ему не хватает тупо завершения. Он все делает правильно, он открывается правильно, он находит пространство. Когда вот этот был период ужасный, где вот они прям совсем валились, Нунес — это был единственный игрок, который, когда выходил, хотя бы у них что-то было впереди. Потому что он открывался, он искал этот мяч, но абсолютно ужасное завершение. Он не понимает, как делать последний пас, он не попадает в створ ворот. Но в Бенфике, напомню, он тоже начал с этого. Первый сезон, когда он пришел из Альмерии, у него был такой же провальный. Второй сезон он выдал сумасшедший, за счет чего Ливерпуль его купил за такие огромные деньги. Поэтому я надеюсь, что он в этом компоненте может прибавить.
Ну, ты знаешь, вот в начале сезона мы как раз следили за тем, кто быстрее встроится в игру, Холланд или Нунес.
Да.
И как раз сопоставляли. Да, и сопоставляли, и считали, и там минуты, и первые касания, пятый, десятый.
Да, мы как раз пока в этом я говорю, что Холланд будет хуже встраиваться, чем
вот,
Дорн.
В итоге что получилось? Это, ну, действительно, прогноз. Если мы видим Нунеса, то рядом с ним играет Салах. Человек, который не будет отдавать голевую передачу. Он будет бить сам по воротам. И это большая проблема для Нунеса. В этом плане у Холланда вообще конкурентов нет.
Там
он
КДБ еще большой, а? лучший ассистент.
Конечно,
там,
они им будут отдавать. Они не будут париться там своими ударами. И там Гюндоган или Бернарду Силва. А у него действительно там лучшая линия полузащиты. И лучшие снабженцы мяча. В Ливерпуле таких нет. Опять же, Салах будет забивать сам. Луис Диас будет забивать сам. Поэтому Нунес очень тяжело получилось в итоге, и поэтому он не встроился в игру команды, поэтому все и рухнуло. Опять же, мы начинаем с того, что смысл игры Ливерпуля в этом прессинге, если вверху ничего не получается, то...
Ну, у Салаха 12 голевых, в прошлом году было 13, поэтому я думаю, Салах все-таки не самый эгоистичный человек.
Вот еще раз смотри, просто в этой ситуации выходит 2 в 1, представим ситуацию, Салах и Нунес, и Де Брюйне, и Холланд.
Холланд отдаст на Де Брюйне.
Ну, у Кевина мяч, он покатит, скорее всего, покатит его на Нунес.
Да, я понял.
А Салах будет бить сам.
Когда мы подводили итоги прошлого сезона и говорили о Тоттенхэме Конте, это был первый сезон Конте, и я предполагал, что если не будет травм, то Конте в этом сезоне и его Тоттенхэм будет претендовать на чемпионство. Очень сильно я ошибся. Травм, по сути, не было до... Ну, после чемпионата мира там Бентанкур вылетел.
После чемпионата мира, когда они приехали играть в Милан первый матч, они остались вообще без центра поля.
Да.
Потому
да,
что играл Скип и Сар.
Да. Но вы понимаете, что в плане игры у Конте, когда Конте еще тренировал вот до чемпионата мира, что в плане игры было не так с Тоттенхэмом?
В смысле, что не так? В принципе, по меркам Тоттенхэма все было так.
Все нормально?
По меркам Конте было не так, но понятно.
Ну да, по меркам Конте.
Но, скажем так, давай, есть застарелые вещи, вот про которые мы в твоем подкасте мы говорим прям миллион лет, мне кажется. Линия обороны Тоттенхэма – это вообще не про Лигу чемпионов и не про чемпионский титул. Вот. Льорис, который был лидером чемпионата по ключевым ошибкам, которые приводили к голам, это тоже, в общем, фактор достаточно солидный. Вылет Бентанкура, центр поля, все. Ну, то есть, это уже несостоятельная история на уровне конкурентности в долгую. Да, они могут обыгрывать Манчестер Сити, и Гвардиола по этому поводу отлично пошутил. Какие у него теперь цели после победы в Лиге чемпионов? Сказал, наконец-таки, забить Тоттенхэма на выезде, обыграть его, что-то типа такого. Потому что Тоттенхэм меня постоянно проигрывает. И Ришарлисон ни о чем. Да, то есть его покупка вообще себя никак не оправдала. В плане, я не говорю в его восприятии игры. Он, в принципе, выходил, играл. Он один из главных неудачников сезона. Он забивал голы из вне игры, которые постоянно не засчитывали. Он все никак не мог их найти. Вот, поэтому в отношении Конте это недостаточность состава. Он может сколько угодно там говорить про свои наполеоновские амбиции, но состав Тоттенхэма не позволяет им конкурировать. Всерьез. За Лигу чемпионов. Только когда, как ты сказал, нет травм. А когда посыпались эти травмы, ну все понятно стало про них.
Ну это раз. А во-вторых, когда такая ситуация происходит, очень важно, как команда воспринимает тренера. И понятно, что Конте очень такая одиозная личность. И мы об этом много говорили по ходу сезона. Ему важно быть всегда на пике эмоций. Но это через какое-то время начинает бесить. И когда постоянно вот этот ор, и все это продолжается каждую неделю, и в этой ситуации раздевалка может уплыть. Что, мне кажется, и произошло. Почему Конте везде уходил тяжело? Да, вот как раз поэтому. Ему нужно быть на пике, и в этом пике должен быть результат. Опять же, возвращаясь к этому, результат поплыл.
Да.
Они начали искать друг друга виноватых в коллективе. Да? Естественно, Конте нашел в игроках, игроки, естественно, нашли в Конте. Все, мезальянс, до свидания. И мне кажется, что здесь как раз личность тренера. Одно дело, ты успокаиваешь и говоришь, ребята, все будет замечательно, садимся, работаем, у нас тяжелый сезон. Другое, вы все дураки, пошли все нахрен, и я поехал. Все. С Конте все
понятно. Тут два нюанса просто дополним. Конте лечился же, у него операция была.
Да, да,
нет, там его очень долго не было
там,
с командой.
Да, там очень сложная история. Там очень сложная история. Вообще, да, у него вообще в биографии просто этот период был тяжелейший. У него там умер близкий друг. У него сложная ситуация в семье. Да. У него была операция. То есть там вот это все навалилось.
Да.
Он и без этого такой невротик. А после вот всего вот этого, то, что происходило, ну, разумеется, там не могло ничего случиться.
Да, хорошо. Только давай скажем, Конте не совсем провалился, если мы берем Тоттенхэм и его систему координат. Конте ушел из команды, когда она была в трех очках от третьего места.
Угу. Ну да, да.
В трех очках от
они
третьего
были
места.
Четверки. Сейчас возник этот вопрос у меня в голове. Не кажется ли вам, что этому Тоттенхэму на данном этапе, который приглашает Постекоглу нового тренера, нового человека, даже лучше продать Кейна, чем его сохранить и цепляться вот за какую-то, ну вот за прошлое. То есть сейчас, может быть, более выгодно продать его за большие деньги, купить каких-то
они
свежих
продать,
футболистов
не в Англию.
И
вот
уходить в перестройку.
А кроме Англии, считанное количество клубов, которые могут себе позволить такие деньги, которые хочет Леви. Вот и все. Я думаю, Постекоглу будет готов работать и так, и так.
Mm-hmm.
В этом смысле я согласен, что с него будет меньше давления. На него, вернее, будет меньше давления, если Кейн уйдет, потому что никто тот
то
вообще ничего
не будет.
Это посыл
сразу всем, что мы не будем за Лигу Чемпионов.
Вот,
если мы продаем Кейна,
да,
мы
вот,
не будем за Лигу Чемпионов, мы строим проект.
Тут великий искусство сказать, что действительно надо его продавать, это прошлое Тоттенхэма, пора перестраиваться. Но у тебя есть человек, который 30 мячей сбивает,
да?
В тяжелом сезоне.
Он был это его лучший сезон, один из лучших.
Ну, уже балдеть можно.
Да,
то есть
да.
вопрос тому, как
вопрос,
ты используешь 30 мячей.
В Тоттенхэме единственный игрок, кому нет вопросов в этом сезоне, это
да,
все.
Да. Поэтому чего, ты продавать, ты лучше актив продаешь. Одно дело, ты продаешь Криштиану, который тебе там всех задолбал. Другое дело, человек, который 30 забивает, молчит, работает по полной программе и выдает действительно большой футбол. Поэтому я думаю, что, ну, наверное, проще его сохранить, чем продавать.
Тем более, у него контракта-то еще есть.
Ну, мне кажется, да, и тем более, Постекоглу, это не тот человек, который, знаешь, вот теперь надо выстраивать команду вокруг Кейна, сохренали. Ну, сейчас по-другому все будет. Просто у них есть человек, который забивает мячи, которого нет Манчестер Юнайтед, например. Вот и роскошь Постекоглу. Что продавать-то?
Челси в этом сезоне выдал худшее, что с ними случалось с 1994 года. Они заняли 12 место, тогда было 14 место. Они набрали 44 очка по количеству очков. Это вообще худший результат с 1988 года. Тогда уже было по 3 очка, да, все нормально. То есть это еще до АПЛ. На каком-то этапе сезона у вас было ощущение, что Челси играет в футбол хорошо?
Нет. Ну,
хотя бы 3 игры подряд.
Не было такого ощущения, потому что проблема не решена. 600 миллионов потрачено, фунтов нападающего центрального нет. Не может быть без...
Абамиянг.
Ну, какой Абамиянг? Слушай, давай цифры посмотрим. Просто я сейчас даже не восприятие от игры. Хотя я Челси постоянно смотрел, даже когда они валились до последних матчей Лэмпорда, которые ничего не решали. Там уже нечего было смотреть, они ни на что не влияли абсолютно. Все цифры очень маленькие по забитым голам. Если у тебя нет завершения атаки, о каком футболе хорошем ты можешь говорить? Отдельные вкрапления какие-то были. Канте, когда вернулся, и суперматч с Ливерпулем, первый его, где они 0-0 сыграли, и до его ухода на замену, они показывали какой-то невероятный футбол. Какие-то отрезки именно с появлением Канте что-то получалось. А так, по факту, отдельные личности мы можем с тобой выделить? Ну, Эн Фернандес неплохо влился, да, там, пришедший из Бенфики. Ну, есть какие-то что-то отдельные. Чилвелл, когда он набрал форму при позднем Поттере, которого уже почти увольняли. Ну, то есть, есть какие-то нюансы, но по факту нет. Вот цельного впечатления у меня от Челси не было весь сезон.
Ну, как раз вот цельное впечатление есть. Хаос.
Да,
то есть, вот ты видишь команду, которая вообще живет, как Химки в России. Поэтому, ну, никакого футбола там и быть не могло. И то, что устроил Боли. Огромное ему спасибо от болельщиков Челси. Мне кажется, что хуже быть не может, теперь не знает дно.
Да,
вот, теперь просто надо отталкиваться от него.
Не-не-не, смотри, они хотят, Маунт уходит типа в Юнайтед, Ковачич подписал, по-моему, согласовал личные условия с Манчестер Сити. Вот. И еще кто-то из таких хороших, качественных игроков. Ну, как бы, неважно. То есть мы говорим о том, что они...
Ну, Хаверс, вероятно, уйдет.
Да Хаверс, ладно. Там еще... Короче, фишка в том, что вроде как все, как ты сказал, дно достигнуто, но если уходит Маунт и Ковачич, ну, как бы...
Ну, но, значит, еще, еще пять подписаний. Сань прав. Мы говорили, блин, ну почему нет нападающего? Вот сейчас такие деньги сейчас купят. На нахрен.
До трофов она.
Да. С чего вдруг? Жар Феликс, с чего? Почему?
Конечно, нет, Феликс хорошо начал. Да.
Но и закончил.
Да, 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 матч отличный был с Фулхэмом до красной карточки.
Он был лучше на поле, потом получил красную, да. Почтина – это хороший вариант для Челси, который не играет в Еврокубках вообще в следующем сезоне?
Не знаю. Вот у меня нет такого четкого представления, что это очень важно для Челси сейчас получить такого тренера, как Маурисио. Потому что мне кажется, что туда точно нужен был тренер, который зайдет с авторитетом, тот человек, который выигрывал. Почтина не выигрывал. Чемпионат Франции я бы не брал в расчет, потому что, ну, немножко другая история.
Почтина... Кстати, ПСЖ так себе работал. Тем более. Визуально это было,
ну,
не очень хорошо.
Ну, я просто говорю про трофеи. Да. Потому что здесь нужен действительно тот, кто скажет, я знаю как. Почтина не знает как. То есть рассматривать Почтина как такой перевалочный вариант перед каким-то большим назначением тоже было бы странно. И сделал он из Тоттенхэма систему, да, они претендовали на чемпионство, но не выиграли. Это тоже, мне кажется, является таким важнейшим значением для вот той группы, которая сейчас есть в Челси. Если туда зайдет человек калибра, ну, мы с Зиданом тоже меряем, который выиграл все, и который придет и скажет, я знаю, то, наверное, им было бы проще. С Почтином, мне кажется, что это опять какой-то такой экспериментальный вариант. И может не срастись. Поэтому у меня очень скептическое отношение к этому назначению.
Ну, смотри, давай оперировать фактами. С Почтино подписали контракт всего на 2 года. Как-то не тянет на долгосрочные перспективы, зная его системный подход к футболу. Это раз.
Зная, кто с ним подписывал контракт, какой, ну, человек, ну, какой
это,
владелец.
Это уже ладно. Это уже третий вопрос. Это мы как бы берем в системе координат. Это константа постоянная. Мы должны от чего-то всегда подобного ждать. Хотя шишки он будет набивать, и я думаю, в какой-то момент он успокоится. Но читая интервью Чилвелла Риса Джеймса, и они воодушевлены приходом Почтино и говорят, что это достойный игрок. И тут, мне кажется, мы переходим к очень важному. Я с посылом Дэна согласен, что делай как я, это хороший был бы вариант для них, но худшее решение Боули это было уволить Тухеля, потому что мы понимаем, в системе координат там тренеров, приглашенных, ну, как бы авторитет Тухеля был намного выше. Ладно, проехали, окей. Мне кажется, в этом Челси нет ни одного игрока. Есть, наверное, один, но он вряд ли будет мутить воду, который может поставить под сомнение авторитет Почеттино. Тиаго Сильва мог бы это сделать, но он вряд ли будет это делать. В этой команде нет ни одного суперзвездного игрока по статусу, который бы мог бы взять бы управление раздевалкой на собой и что-то сказать пику тренеру. И в этом смысле я вижу надежду Челси, что они послушают Почеттино, что они попытаются делать примерно то, что он будет говорить. Но получится ли это? Я согласен. То есть скепсис определенно имеется. Это точно не тот вариант, когда вот пришел человек, и ты вот уверен, да, он справится.
Это, ну, это вариант Тенхага. Тут, понимаешь, мне кажется, что дело даже не в том человеке, кто будет баламутить воду, потому что в силах Почтино его расстрелять совершенно спокойно. Мне кажется, он справлялся не с такими людьми. Дело вот именно внутренней истории, потому что в какой-то момент пойдет что-то не так. И вот здесь вот стабилизировать как раз за счет своего эго и за счет своего CV, как у них это важно, Почтино может и не смочь. Так, поэтому не знаю, посмотрим. Ну, любопытно, важно, что он возвращается в игру. Большой тренер так долго без работы.
Еще одна номинация – это провал сезона командный, спортивный. На футбольном поле то, что происходило. И здесь, ну вот, три команды, которые мы обсудили. Это Тоттенхэм, который остается без Еврокубков совсем. Это 12-е место Челси. Это Ливерпуль, который без Лиги Чемпионов, хотя входил в этот сезон как второй претендент на чемпионство. И это две команды, которые вылетели, хотя, наверное, были не перед началом сезона, да и по ходу сезона не очевидно, что именно они вылетят. Это Лестер и Лидс, конечно же, и бюджеты, и трансферы, которые они совершали. Ну, Лидс в первую очередь трансфер, да, Лестер почти никого не покупал, но у них и так сильный состав. Какая из этих историй для вас главное разочарование? Спортивное.
Из всех?
Из этих пяти.
Челси. Ну, ты заходишь с тренером, который тебе выиграл Лигу Чемпионов недавно, ты заходишь с какими-то невероятными деньгами, и кажется, что ты теперь становишься грандом, а все превращается в позор и посмешище. Ну, какие варианты?
Прости, пожалуйста, ты спросил, из всех ты имел в виду кто-то?
Ну, который сейчас перечислил.
А, я думал, еще какой-то из шестой.
Вылетевший, там своя беда.
Более разочарованный.
Там все как бы к этому стремились, а то, что произошло с Челси за 2 месяца, конечно, это главный провал.
Я бы выбирал именно между Ливерпулем и Челси, но да, выстроенная структура управления, которая была при Абрамовиче, с Грановской, даже с Петром Чехом, там, пусть который отработал всего несколько лет, это история, которая выстраивается годами. Вот пример Боули показывает, что происходит с клубом при плохом управлении и куда он вообще, в какую задницу он откатывается, потому что подниматься из этой задницы им придется не один год. Это большая разница.
Да, и это показывает, как важно, чтобы управляли клубом футбольные люди. Которые прекрасно понимают,
может, что они это не футбольные, но компетентные.
Нет, совершенно верно. То есть, ну, понятно, что условно Роман Аркадьевич может любить футбол, да, не разбираться в нем. Но вопрос, кого он назначает, да, кого он выбирает в свою команду, кому он делегирует полномочия. Очевидно, что Боули зашел с командой, которая вообще не понимает.
Так она менялась. Она еще менялась.
И самое главное,
что она меняется по-прежнему. Там Джурасика назначили исполнительным директором, который будет под этим Полом Уэйн Стэнли и второй кто-то там, Стюарт, я не помню.
Я думаю, не надо их запоминать.
Я запутался, да.
Был при Поттере в Брайтоне, он с ним работал.
Годик поработает, потом можно запоминать. Да, да. С точки зрения борьбы за
выживание... Самое интересное, извини, просто я обязан на этом остановиться, Дэну понравится. Пол Уэйн Стэнли взял Поттера, они вместе работали в Брайтоне, а потом он же его и слил.
Угу.
Красиво, да, получилось.
С точки зрения...
Не виноват, сам пришел.
Да, да, да.
Команд, которые вылетели. Лестер, Лидс, Саутгемптон. Кто... Ну, Саутгемптон, понятно, молодая команда, все дела... К ним вопрос, наверное, меньше всего. Лестер и Лидс, какая из этих команд меньше заслуживала вылета, что ли, по-вашему?
Меньше.
Или
это вопрос симпатии.
Или все так, как это должно было
сложиться? Мне кажется, это вопрос симпатии.
Это раз. Во-вторых, конечно, по составу Лестер никуда не должен был деться. И если бы Роджерс остался, тоже были бы вопросы. Может быть, они и выжили в этой лиге. Но, к сожалению, действительно, такая деградация Лестера, она тоже была так прогнозируемая. То, что с ними случилось вне футбольного поля, потому что мы прекрасно знаем, откуда деньги. И как долбанула по всем хозяевам пандемия. И то, что эти были перезакачанные и перенакачанные контракты. И то, что система вообще подписания этих игроков была чудовищная. И то, что случилось в команде. Ну, здесь вот опять же, да, мы говорим, когда мы сравниваем провалы, мы говорим, Ливерпуль провалился на футбольном поле, Челси вне. А это повлекло за собой большие проблемы, и теперь им нужно менять. Лестер как раз та же история. То есть Лидс, хотя Лидс тоже стратегически проваливается, а ты назначаешь Бьелсу, потом ставишь тренера. Марша, потом почему-то Сэма, потому что это такое, какой-то хаос. Но в любом случае хаос более-менее связан с футболом. У Лестера по составу, опять же, на мой взгляд, ну, не было таких каких-то предпосылок в начале сезона к вылету.
Но потом
все пошло не так.
Я с Дэном согласен по поводу Лестера. По составу вообще не виделась эта команда, которая должна обязательно вылетать. Но действительно раздутые зарплатные ведомости, непонятные зарплаты огромные Бертрана и Вестергора, которые не играют. 8 человек на заканчивающихся контрактах, которым ничего не надо. Увольнение Роджерса довольно скорое. В Англии очень много критиковали младшего этого Шривадана Прабху, потому что ему, как они пишут, не хватает харизмы и правильных решений. А то, что потом уже случилось... Давайте так, Дин Смит — это вообще был третий выбор. Они договорились, они сначала обращались к Поттеру, он им отказал, потом обращались к Маршу, он им отказал. То есть он был третий выбор, и при этом набрал даже на 10% очков больше, чем Роджерс. Ну, скажем, это вообще ни на что никак не влияет. Роджерс — человек, который выиграл с ними трофеи, Кубок Англии, Суперкубок Англии.
Да. Ну, как бы в отличие от Раньери, да, понятно, почему.
Да, понятно. Вот. 2 года подряд они замахивались на Лигу чемпионов, которую выпускали, причем это был скорее оверперформанс, нежели реальное соотношение сил. То есть он точно заслуживал доверия. И что касается Лица, это вообще катастрофа. Ретрицани в конце сезона, в последнем туре не приехал на матч, в котором решалась судьба его команды. Орта был уволен, потому что Орта занимался вот этой пятнашками тренеров. Ты вот там сказал тренеров, ты забыл Скубалу еще и Хави Грасию.
Да,
то есть это...
Да, Хави Грасию, это сказать.
Ну, то есть мы понимаем, что Лидс полностью растерял идентичность Бьелсы просто за год. То есть не просто ее... Не просто осколки какие-то остались, ее просто нет. Радрицани в конце сезона купил Сампдорию. Сампдория, которая вылетела в серию Б. И мы понимаем, какой... у него у Лица хозяин.
То есть человек, который плюнул. Да, конечно, там интереснее.
Так мало того, я когда там изучал историю там Сампдории, до прихода в Лиц он намеревался купить не 3 клуба итальянских. У него просто не получилось, и поэтому он вложил деньги в Лиц. То есть для него это как будто бы был вообще проходной вариант.
Вот. Почему? Вот возвращаясь, знаешь, к Рэдклиффу, сейчас тоже везде. Но если у него не получится, то все качает в Ниццу.
Нет, все в Ниццу откачает.
Я к тому, что когда вот так вот...
Не стратегическое планирование, да? То есть...
Ну, конечно, конечно.
Я тебе больше могу сказать, просто для того, чтобы... Я слежу там внимательно за Ниццей, и могу сказать, что управление Ниццей — это такой Челси на минималках был, вот по ходу нынешнего сезона.
Безбитный такой вариант, да.
То есть вот такая вот история. То есть я могу сказать, что Инеас и Рэдклифф так себе управляют Ниццей.
Про одну команду хотел коротко поговорить. Команда, которая боролась за выживание большую часть сезона, это Вест Хэм, но в итоге спаслась.
Но она не боролась за выживание.
Ну почему? Они были в зоне.
Шесть очков всего лишь у них разница
с командой, которая вылетела. Но при этом они взяли Еврокубок. Какой-никакой, но Еврокубок. И они...
Какой важнейший.
Для них важный,
да. Они больше ничего не выиграют.
Бывший главный тренер Манчестер Юнайтед берут Лигу конференции пока, да. И при этом они не увольняли тренера. Они верили в Мойнцу до конца.
Сейчас над Денчиком нимб такой.
Не, ребят. Готовим, ребят. Да, Жозе, Дэвид.
Как оценить сезон Вестхэма? Как вы оцениваете его?
Очень странный, потому что действительно был зимой матч, я его внимательно смотрел, он назывался «Эль Сакико». Его подавали именно так, Вестхэм против Эвертона Лэмпарда. Именно после этого матча, кто проиграл, должен был быть уволен. Вот. Да. Но здесь я хочу отметить, что руководство Вестхэма, в отличие от руководства Эвертона, поддержало Мойса. Не стало его увольнять. И дело не в этой поддержке. Поддержка была в том, что они купили ему Дэнни Инкса из Астон Виллы. То есть они ему показали, что готовы на него тратить, на этот проект. И надо сказать, что сезон точно можно считать успешным ввиду победы в Лиге конференции. Я вот буквально сейчас, когда ехал сюда, читал, что, как инсайдеры пишут, английские, что руководство согласилось вообще без вариантов и еще до финала Лиги конференций продлить, вернее, оставить его в клубе, у него год действующего контракта. Mm-hmm. То есть не продлевать с ним контракт, а чтобы он год это доработал. Мне кажется, он этот шанс заслужил точно, но будет ли Вест Хэм таким же конкурентоспособным в следующем сезоне, сказать сложно, потому что Деклан Райс.
Скорее всего, уйдет. Я думаю, что это гениальный сезон Вест Хэма, потому что у них Еврокубка не было с 65-го. То есть в финалах они появлялись, а полноценного трофея не было.
Когда поэтому, они конечно... Мюнхен 1860-м да, играли, Бобби Мур там все дела.
65-й. Это когда он...
Кубок Англии они выигрывали в 80-м, по-моему.
Да, я помню, что... Да, Естеда написали в тот год, в 65-м. Все, ну, блин, о чем еще можно говорить? С той поры ничего не было. И, пожалуйста, они залетают, поэтому, конечно, они остались в премьер-лиге, если говорить коротко. Остались в премьер-лиге, важно было. Ну, и
не в последней туре.
И не в последней туре. И поэтому, конечно, это сезон грандиозный, но они также будут биться за выживание в следующем году, никаких сомнений.
Ну, там. Без Райса им тяжело в это будет, конечно.
Последнее в блоке разочарования, хотя мы про Вест Хэм говорили, и здесь, в принципе, все нормально. Это разочарование персональное игрока. Кто для вас главный неудачник, лузер этого сезона? Я тоже набросал несколько кандидатов, но вы, конечно, своего можете выбрать. Это Антони из Манчестер Юнайтед, который приходил за большие деньги. И, возможно, из-за больших денег он попал в этот список кандидатов. И еще из-за того, как выступали другие футболисты, которые этим летом пришли в Манчестер Юнайтед. Это Казимира, Эриксон, Лиссандро Мартинес. То есть все, которые пришли, играли круто, кроме Антони.
Не, ну подожди. Сколько Казимира лет? Эриксону?
Не, я понимаю.
Лиссандро. И ты берешь 20-летнего, который действительно огромный ценник, и который сразу по травмам попал.
Не факт, я просто набрасываю кандидатов.
Это вообще не разочарование. Это Криштиану Роналду. Какое еще может быть разочарование в этом сезоне?
Ну, еще... еще
один человек, еще который все перекрыл.
Еще если любой трансфер практически Челси.
Да, ну,
от Кулибали.
Это мелковато, конечно, на фоне токсичности Роналду, с которым надо было, конечно, разбираться. Это ключевое решение для Тенхага 100%. Я бы еще выбрал?
Как вот, Харри Магуайра.
Разочарование должен быть тот человек, от которого ты реально много ждешь. Ришарлис? И он до этого что-то показывал. Нет, ну какой Ришарлис?
Да что ж такое?
Ван Дейк, наверное. Да, потому что действительно, когда ты смотришь Ливерпуль, ты понимаешь, что там человек где-то не добегает, где-то уже не успевает. Ну, то есть, вот от него многого ждешь, потому что он до этого играл на высоком уровне. Антони выставлять как бы крайним. Мне тоже не нравится Антони. 7 ударов в одном матче, и ни одного в створ, и ни одному человеку не отдать передачу. Ну да, это есть. Это
но не топите его.
Ну да, я не топлю его. Да. То есть, у меня к нему нет в этом плане претензий. Это первый сезон. Это игрок Тенхага. Он способен расти. То есть в этом плане я не хочу там его закапывать. Вот Ван Дейк показывал уровень. И этот сезон просто развенчал Ван Дейка, на мой взгляд. Но, опять же, делать его прямо совсем главным лузером я тоже не готов. Все-таки они за выживание не боролись.
То есть я тоже скорее Криштиану?
С Криштиану.
Слушай, то, конечно. Во-первых, путь, который он выбрал. Да, одно дело, ты уходишь спокойно, вещи с базы забираешь, уезжаешь и говоришь,
мы
разошлись, да, а это интервью, которое он еще готовил в сентябре, потому что оттуда уже были отголоски, что, ребят, я вам всем скажу, тогда, это кто-то из игроков слил, что он тогда уже задумал вот этот выход, и это интервью, которое действительно из него сделало абсолютно все. И мы видим, к чему это привело. Сколько бы там Слуцкий не защищал нас в комменте, Криштиану рассказывал о том, что вот сейчас он всем покажет, вот он показал.
Показал.
Поехал он даже с Валюшей китайскую сборную чемпионат не попал свой. Ну, блин. Ну, конечно, это человек, которого ты ждешь. Ролевая модель.
Чемпионата новой вселенной? Вот это,
да, да. Там, да. Вот, который... который приходит, приводит за собой болельщиков огромное количество. Окей, который воспитывает там для всех тех, кто тогда помнит его выход на замену в матче с Болтоном, его эти переступы, вот это все там белые бутсы. Ну, блин, ну такая ностальжия. Он вернулся. Чтобы вот так
чтобы
уйти.
Что? Да, чтобы что чтобы вернуться.
Вот так... Опять же, прошлый год у него великолепный. Да, он лучший бомбардир Юнайтед. Он играет.
Но он не был, конечно, великолепным. Но это ладно.
Какая разница? Он забивает. Он 20 с плюсом забил. Большой красавец. Понятно, что он тормозит. Понятно, разговоры про этот прессинг бесконечно, что это не футбол Тенхага.
Но есть чем прикрыться, по крайней мере, да.
Блин, ну выход. Ну уходи красиво.
Последний блок, последняя часть – это приятное. Должно быть что-то, и это очарование сезона. Кто для вас главное очарование сезона с точки зрения команды? Это Ньюкасл, который упал в Лигу чемпионов, это Брайтон, который упал в Лигу Европы, причем после смены тренера по ходу сезона, это Астон Вилла, которая с Унай Эмери попала в Лигу конференции в Еврокубке, это там Брэдфорд, который занял в итоге 9-е место с самым скромным, наверное, бюджетом в АПЛ, и это Фулхэм, который в первом своем сезоне занял место в десятке, они заняли 10-е место, хотя играть в прошлом году еще в чемпионшипе. Ну или какой-то другой, может быть, кандидат, хотя я не знаю, кто
ну,
может быть.
Денчик вот. Скажет, наверное, Брайтон.
Я Брайтон скажу.
Конечно. Ну давай, поехали.
Давай. Брайтон, потому что...
А я скажу альтернативную версию, хотя я с тобой согласен.
Да, потому что, ну действительно, давай...
Я надеюсь, это так, который
нет,
я...
На других просто посмотреть, то есть, да. Условно, Хау, шикарная работа, и опять же, ну и ждали, что что-то такое будет. Ну, может быть, не с Хау ждали, а с приходом этих денег, что у них будет возможность работать на трансферах, они хорошо поднимутся, команда с опытом, команда с историей, возвращение в Лигу чемпионов, 5-10, они красавцы. Да, ну, я прям почему не Ньюкасл, потому что, да. Ну, как бы, знаешь, это не то чтобы, это, конечно, безусловный сюрприз, то, что они оказались в Лиге чемпионов, они красавцы, но Брайтон – это команда, которая очень сильно повлияла на весь английский сезон и, может быть, даже на английский футбол, потому что, говоря о том, что происходит на футбольном поле, работу, которую провел Дед Зерби, она абсолютно выдающаяся. И как бы не очень хотелось бы это дело Лукомского, да, и Плагина там уходить вот в эти разборы, как они выстраиваются, то, что это такое, это немножко антикроев, то, что делает Дед Зерби, и абсолютно выдающаяся работа с мячом, когда Брайтон заставляет на себя, заставляет соперника прессинговать, этим образует какие-то невероятные, причем заставляет,
да, да.
Вынуждает
просит
это делать.
Просит этого, приглашение на казнь.
Да, и самое главное, то, что вообще вот для меня является главным критерием. Это игра Манчестер Юнайтед против Брайтона, когда Манчестер Юнайтед подстраивается под игру Брайтона. Очень мало клубов такого порядка, как Брайтон.
Это где они 0-1 которые, проиграли в конце.
Да, да, да. Которые заставляют гранды думать о том, как ты играешь. И все абсолютно просто... Ну, это вот эта сцена большая, Уэмбли. Все остальные в чемпионате точно думали о том, как играет Брайтон. Не отталкиваясь от своих сильных сторон, там, характеристик 50, а о том, как противостоять Дед Зерби. Для меня вот это вот важнейший критерий, то, что сделал Дед Зерби. Помимо этого, опять же, мы говорим о том, как работает эта вообще вся
система
махина. Да. То есть, понятно, почему Поттер... Они выдержали проблемы с Поттером, да, они его не дернули, когда все валилось из рук, и они там могли
чертовой
матери вылететь, да. Они его оставили, они выгодно продают Кукурелью, они выгодно продают Поттера. Все это здорово, и они не ошибаются с выбором главного тренера, и не ошибаются с стратегией развития клуба. Поэтому, конечно, для меня Брайтон – это главное открытие сезона, вот по всем этим характеристикам. И, опять же, и в этом сезоне, и что тоже говорит о Дед Зерби, игроки, которые и при Поттере были хороши, они стали еще лучше. То есть, вот мы весь состав возьмем, они все выросли, и выросли за там сколько, за
а знаешь, вот тут
больше, чем за полгода.
Удивительно, что для Брайтона, как оказалось, для шага вперед нужно не сохранить ту команду, которая была в прошлом сезоне, а наоборот, потому что у них перед сезоном ушел Кукурели, ушел Мапе, кто еще, ушел Бисума, то есть три ключевых футболиста уходят. По ходу сезона уходит Троссар, по ходу сезона уходит Поттер. При этом перестает играть Лалана, хотя до этого он был основным игроком, перестает, получает травму Лэмпти, важнейший игрок прошлого сезона. Санчес вообще вратарь становится вторым вратарем. И при этом приходят футболисты, или уже были в команде футболисты, которые занимают их места и играют даже лучше.
Это ключевой момент были. То есть это работа всей команды, всего клуба. То есть внутренние ресурсы.
Даже которые... франшизы, потому что Митома был в Сен-Жоа.
Да, и... да, совершенно верно. И Митому как подняли, какой сезон волшебный Японии справил. Поэтому, конечно, Брайтон как главное очарование сезона. Я очень рад, что они в Еврокубках, это круто.
Дед Зерби лучший тренер сезона, потому что лучший новый тренер, по-моему, очевидно. Лучший ли он вообще тренер сезона?
Ну, не, ну там Пеп.
Ну,
если Пеп в другой лиге отправлять...
Ну, да. Mm. И, в принципе, да. Если Пеп в этой... В космической лиге, то, конечно...
Я думаю, Пеп сказал бы Дедзерби.
Ну, давай так. Во-первых, они абсолютно коррелируются, потому что, когда еще Дедзерби работал в Италии, Пепа спросили на эту тему, кого он там смотрит в Италии. Он сказал, да не, я топов не смотрю, но вот Мессисуоло нравится, как играет Дедзерби. И надо сказать, что Дедзерби приезжал на стажировку Гвардиоли, то есть они хорошо общаются. И в этом плане понятно, почему Пеп видит в нем, ну, такого человека, который ему даже интересен, с какими-то идеями. Да, в какой-то степени и так. Конечно, супер работа Брайтона. За 122 года первые Еврокубки. Тони Блум просто красавец, конечно. Его супер вот эта селекционная работа. И в Брайтон сейчас едет из аренды из Униона Сен-Жилуаз Адингра, который 15 плюс 15 в чемпионате Бельгии сделал. Это будет новая, судя по всему, звезда. Конечно, супер, конечно, взлет Энсисо. Невероятный просто прогресс Эвана Фергюсона, который получает комплименты от Килиана Мбаппе после матча со сборной Франции. Вот. Это, конечно, говорит об очень многом.
Митома Кайседо, который не был в прошлом году вообще.
Митома вообще восхитительный игрок.
Макалистер, который стал Лолан.
Макалистер. Все на свете.
Дальше. Паскаль Гросс супер раскрылся. Соли Марч никогда столько влияния не имел на игру, сколько он имел в этом сезоне. Гросс, который играет правого крайнего защитника. Кайседо в конце сезона, который опускается на правую позицию правого крайнего защитника, потому что нет Лэмпти, нет Фелтмана.
И знаешь,
прогресс Леви Колвилла.
Кайседо, вот для меня тоже был очень важный момент в Брайтоне. Помнишь, что его же все на выдании, все,
так арсенал. Он должен был уйти, он хотел уйти.
Это опять вот в копилку Дедзерби, потому что когда у тебя игрок начинает бастовать, да, очень велик риск, что он будет заваливать сезон. Что все, его не отпустили, хандра, пошли вы нафиг. Там понятно, что ты можешь переродиться, и тебе надо продать потом еще все дороже. Но мы же не знаем Кайседу. И поэтому такое вот ощущение было, что может быть здесь проблема. И он, видишь, как этого переборол.
Я думаю, на Кайседу все равно хорошо повлияло выступление на чемпионате мира, потому что Эквадор довольно неплохо в группе смотрелся. И опять же, там и Ступиньян, там есть этот еще, господи, третий эквадорец, не основной, Сармиенто, по-моему. Ну, в общем, самое главное, что там есть компания.
Он будет лучшим игроком сезона следующего, я уверен.
Я не исключаю этого, как и этот Адингра. Тем более, это, я так понимаю, нападающий, а на позиции центра-форварда, с учетом травмы Фергюсона, нестабильности Уэлбика, который тоже из-за травм может вылетать, то есть там эта позиция вполне может быть задействована. Тут все игроки прогрессируют. Колвилла, Брайтон хочет выкупить, правда, Челси за него хочет 40 мультов, но он очень хорошо смотрелся на позиции центрального защитника наряду с Данком и Уэбстером. Данк вообще сказал после окончания сезона, я вообще не верил, что я пришел в команду, которая будет когда-либо играть в Еврокубках. Понимаете?
И играть в таком стиле.
Знаешь, по поводу слов, там еще меня Лалана убил, который работал с какими тренерами. И с Клоппом он говорит, что самый интересный тактический гик – это, конечно, Дедзерби. То есть тоже как человек повидал. Да,
но надо отметить, почему я сказал, что у меня будет альтернативная версия.
Не Брайтон?
Не Брайтон.
А можно просто в заключение Брайтона...
Да, я про Брайтон хотел просто сказать. Ну, давай.
Минутка восхищения, как раз уж ты про Гика сказал, Дедзерби. Минутка восхищения Дедзерби и его работой. С момента назначения Дедзерби 18 сентября Брайтон сыграл 32 матча, то есть почти весь сезон он был. И это лучшая команда по XG без пенальти, это лучшая команда по интенсивности прессинга, это третья команда по ожидаемым очкам, третья по голам, вообще по реальным голам настоящим, пятая по ожидаемым пропущенным без пенальти и лучшая по ударам, если брать удары не только с игры, но и со стандартов. При этом по владению во всех матчах с Дедзерби, во всех турнирах, потому что и до полуфинала Кубка Англии не дошли, то есть далеко проходили, только 4 раза Дедзерби и его Брайтон проигрывал по владению. Это Ливерпулю в первой игре, самая первая 3-3, это с Челси, когда они выиграли 4-1, с Арсеналом, когда в Кубке Лиги они выиграли Арсенал причем.
Там Арсенал не
И с Манчестер Сити в ответку от предпоследнего уже матча в сезоне, хотя в первом матче, когда Сити играл дома, там Брайтон даже их переиграл по владению. А теперь почему не Брайтон для тебя очарование сезона?
Нет, я просто... Вот почему первый нюанс. Брайтон остался в Дедзерби командой, которая была в зоне Лиги Чемпионов. Поттер после 6 туров оставил ее в топ-4. При этом Брайтон обыграл Юнайтед.
Брайтон прошло 6 туров.
Неважно. Он оставлял эту команду, и они показали результаты. Там хорошие результаты были с хорошими командами, правильно? Не с Лидсом, не с Ноттингем
Форестом. Ну, понятно, что мы только в марте начинаем
проводить. Я говорю о том, что ему не надо было ее откуда-то доставать.
Хорошо, ну да,
она была на ходу, я про это говорю. Я бы, как альтернативный вариант, который, наверное, не затмевает Брайтон для многих, выбрал Астон Виллу.
Да,
потому что Эмери взял команду, которая находилась по... только по разнице забитых и пропущенных мячей, находилась на 17-м месте, а не на 18-м зоне вылета. И посмотрите, какой прогресс они достигли. Уж от кого, от Виллы точно никто не ждал того, что они будут показывать по ходу сезона, что они сразу прибьют Манчестер Юнайтед у себя дома. Хотя матч странный был, конечно. Mm-hmm. Я согласен, Юнайтед так себе играл. Очень непонятно. Но три мяча Эмери в первой же игре им загрузил. И Эмери полностью, конечно, переформатировал команду под себя. Приход Морена, левого защитника, просто фантастическое усиление. Он чехлил в арсенале Мартинеса. Мартинес – это один из топовых вратарей всего мира, не только АПЛ, который его затащил. Тайрон Минкс был разжалован Джерардом в качестве капитана. И Тайрон Минкс для Астон Виллы провел хороший, достойный сезон. И, соответственно, ставка на Уоткинса, когда ты отпускаешь Дэнни Инкса и говоришь молодому пацану, вот теперь ты будешь нас вести, и он берет и, сука, забивает почти в каждом туре. У него был супер отрезок. Вот это все перезапускает карьеру Магина, которого мы никогда не знали как человек, который может обводить, а в итоге он был лидером чемпионата по успешным дриблингам, понимаешь? То есть это очень большая работа, и если сейчас он приведет Мончи, а об этом говорят, потому что Перслоу ушел, исполнительный директор, и он хочет переманить из Севильи Мончи. Я считаю, это будет такой дуэт, который будет теневым образом влиять и на расклад, возможно, чемпионской гонки.
Почему вы не говорите в плане очарований о Ньюкасле, который в итоге в Лиге Чемпионов был в тройке большую часть сезона? И...
Романтизма мало.
Ну, и
нет такого вот скачка.
Мы говорили от Ньюкасла, ты заходят большие деньги в Ньюкасл, да. Ты автоматом начинаешь ждать, да. Что что-то такое случится.
Но они не закупили много звездных футболистов, они закупили на большие деньги футболистов. Исака, там, Боцмана,
Поупа. Мы говорим, нет, то, что Хау сделал гениальную защиту во главе с Поупом, со всей этой бригадой.
33 пропущенных мяча наравне с Мансити меньше всех.
Да, но мы говорим все-таки о других командах, которые очаровали.
Да, я согласен. Хотя 18 месяцев назад эта команда боролась за выживание, да, это понятно. Но
тоже тренер, да.
Да, но Дэн правильно говорит, что деньги. Очень большие деньги, очень амбициозный проект, и уже как бы это стирается. Вот это.
А если брать качество и стабильное качество игры на дистанции, Ньюкасл не третья ли команда после Сити и Арсенала? Потому что есть Брайтон, который невероятно яркий, но есть перепады, и в концовке сезона их стало больше. Есть Манчестер Юнайтед, который иногда показывает топ-игру.
Ну, перепады с травмами связаны.
И мы даже, говорим
о
теоретической возможности бороться за чемпионство
Юнайтед. Никто не вылетал, обрати внимание. Да. У Ньюкасла один из самых стабильных составов.
Но Поп только там полетел. Но
там они в конце уже начали вылетать. Альмирон вылетел сначала, потом...
То есть, если вот дать каждому матчу оценки, каждому матчу всех команд и...
Ньюкасл будет один из самых стабильных.
У Ньюкасла, я думаю, не будет пятерок в этих оценках по 10-балльной шкале.
Наверное.
Не будет много десяток, но где-то 7-8 будет больше, чем любая.
Когда они Эвертон разобрали, и Исак там сумасшедший пошел.
Ну, может быть, когда Манчестер Сити проиграли в ответном матче, но в целом Ньюкасл очень стабилен и очень уверен. Будущее Ньюкасла, как вам кажется, они будут играть в Лигу Чемпионов, Эдди Хау никогда не играл в Лиге Чемпионов, Ньюкасл очень давно сам не играл, поэтому это не важно, но для тренера, мне кажется, это важно, как он будет распределять нагрузку и состав, и насколько вы ждете от Ньюкасла каких-то серьезных ходов на трансферном рынке.
Я думаю, что трансферных больших ходов не будут, потому что они обозначили модель. Нет, понимаешь, там какая история? Там они не пошли путем Челси покупать всех.
Тренерская модель развития.
Я думаю, что они так шаг за шагом будут укрепляться. И, собственно, вот за деньги ты покупаешь Исака. Ну, тоже, наверное, не самый очевидный такой персонаж, за которого ты можешь заплатить хорошие 70. Деньги. Я думаю, что они присматриваются. И понятно, что Хау имеет большое влияние на то, что происходит. Поэтому, наверное, таких больших грандиозных закупок, я думаю, что не будет. А развиваться будет такой эволюционный путь развития, а не революционные, как это происходит в других командах. Мне кажется, что Ньюкасл в этом году воспользовался опять. Мы говорили про то, что Арсенал не выиграл чемпионат на фоне того, что были проблемы у других клубов. Ньюкасл как раз выиграл свой чемпионат, то, что с Сити конкурировать нельзя было, но их чемпионство заключается в том, что они попадают в лигу. И они воспользовались всеми вот этими проблемами, которые были у Тоттенхэма, Челси и Ливерпуля. В этом плане они красавцы, но я думаю, им сейчас надо стабилизироваться, потому что это первый яркий сезон, Саня сказал, 18 месяцев назад они на вылет стояли. Сейчас они в тройке Лиги Чемпионов. Следующий сезон, это что такое? Это борьба за чемпионство? Нет. Это борьба за Лигу Чемпионов? Ну, скорее да. Но опять же, скорее потому
нет.
Что эти ребята
скорее
потянут.
Скорее даже нет.
Ну, вот видишь, у нас уже за одним столом уже разное мнение. Я думаю, что там то же самое. Поэтому им самое главное стабилизировать состав, игру и ожидания.
Вот смотри, мы только что говорили о том, чем отличался Ньюкасл стабильностью состава. Ну, потому что линия обороны не менялась вовсе. И без расширения обоймы они просто не потянут. И это, возможно, будет ситуация, как Лестер, когда выиграл чемпионство, да. а потом играл в Лиге Чемпионов, и мы понимали, да, он вышел из группы, насколько я помню, но по факту мы видели в чемпионате большой был просад в этом плане по результатам. И от Ньюкасла этого можно ждать, но я абсолютно согласен с Дэном, это будет эволюционный путь развития. Тот факт, что в концовке сезона в отношении Ньюкасла говорили, что их усилением будет Киран Тирни и Скотт Мактоминой, ну как бы нам намекает на то, что какой-то грандиозной закупки там не будет. Хотя не исключаю, что кого-то они подпишут, но это точно будет не топ-выбор. Почему? Потому что топ-выбор пойдет в Сити, топ-выбор пойдет в Ливерпуль, топ-выбор поедет в Лондон.
Самое главное есть, в Лондон, да, потому что для многих это остается приманкой. Когда у тебя будет выбор ехать на север или оставаться в Лондоне, ты выберешь Кристал Пэл. Ну, как и так, там про Мэдисон такой разговор идет, вот что с ним.
Да, Мэдисон, Ньюкасл, да. Нет, у Ньюкасла пишут, что он является фаворитом в борьбе за Мэдисона, но как бы сейчас он фаворит, завтра он не фаворит. Но то, что на Мэдисона претендует несколько клубов.
И он, вот опять же, я просто не слышал это ток спорт, и они говорят, что но скорее он поедет в лондонский клуб.
Ну,
при всем очаровании, Ньюкасла, да, как команды Лиги Чемпионов, если, ну, представим, его зовет Тоттенхэм, он понимает, что, блин, это Лондон. Ну, да. И хочется пожить красиво.
Персональное открытие сезона для вас. Здесь несколько кандидатов, но не так много, как в прошлом году. Есть Гарначо из Юнайтед, есть Рика Льюис из Сити, есть там Мойс Кайседо из Брайтона, есть там Митома Ньонта, который, да, не первый свой взрослый сезон проводит, но для АПЛ это новые лица. Есть, не знаю, Ромео Лави из Саутгемптона. Редкое, светлое, что было в Саутгемптоне в этом сезоне.
Ну, все романтика. Ты знаешь, я вот мой любимый игрок Рой Кин, я никогда не скрывал. Мне очень нравится.
Открытие сезона Рой Кин.
Мне как раз нравятся игроки такого жанра.
Студии Sky.
Да, 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 ой, это вообще. Да. Он продолжает себя на поле. Да. И, конечно, когда приехал Лиссандро Мартинес, вот это прям вот продолжение Кина в Юнайтед для меня. Потому что, во-первых, он прошел через издевательство, когда он приезжал, метр с кепкой защитника, центральный, который будет бороться со всякими там Холландами и Нунисами. Ну, что это такое? Ну, это кинокомедия настоящая. Но он уже себя поставил в английском футболе так, что подойти к нему вообще страшно. И он... Слушай, ну, я большой фанат сериала «Ольга», и там есть такой герой Чича. Блин, это вообще Чича. Рой Кин. И когда все это в одном образе, ну, конечно, для меня это персональное открытие. И то, как он влияет на команду, безусловно, там сейчас Аня может рассказать и про ошибки его, но для меня главное, вот, знаешь, такой авторитет на поле. То есть вот видно, он бьется за своих. Был показательный момент сейчас я вспомню, в игре недавно, мы как раз с Елагиным это обсуждали, с Челси, когда Энцо Фернандес, помнишь, там с пенальти было, и он остался в окружении игроков Юнайтед.
Один, и никто не подошел из Челси.
Да, да. Это катастрофа. То есть в Челси старого масштаба такого представить нельзя было, да? Там бы прилетел Тейри, прилетел бы Дрогба, там какие-то Лэмпы.
Балок бы съел судью.
Балок бы там, какие-то разборки начались. Челси, вот опять же, возвращаясь к этому, вот она такая, да? А теперь... Ты видишь, что если кто-то обидит какого-нибудь Гарначо условного, да, или молодого, ну, неважно, даже старого игрока, первый, кто будет Лиссандро.
Ну, за Гарначо он пасть порвет, потому что они аргентинцы.
Конечно, да, еще двумя ногами в колено. Вот это вот все, вот такая романтика старого футбола. Но для меня, конечно, Мартин, помимо вот этих вещей, конечно, футбольные вещи, то есть на позиции центрального защитника ты видишь пару Мартинес, Варан. Закуриваешь.
Ну, я про персональный спрашивал открытие, да. Поэтому, конечно,
я понимаю, почему Лиссандро и Дэн в этом плане абсолютно прав. Хотя, конечно, меня очень смущало, как Манчестер Юнайтед в матче с Фулхэмом в Кубке, и не только. И в матче с Сити это было. Я вот просто обалдевал. Тенхак ставит Шоу, который играл на тот момент в центре обороны вместе с Лиссандро Мартинесом по самым высоким игрокам. Вот. Они проигрывают, и им забивали голы. И с Ливерпулем, когда было 0-7, было примерно то же самое. Но это ладно. Я согласен. Мартинес реально, вот в нем вот это есть вот... Вот эта вот зубастость прям вот разорвать.
Животность
какая-то. Правильная животность в этом смысле. И он очень много доказал, потому что я скептически к нему относился. Я выберу романтический вариант. Конечно, Каору Митома. Угу. Он просто меня восхитил. То есть, причем, ладно, бывают игроки, которые вспышкой взрываются, да, и все. И до свидания через месяц. Нет. Каору Митома не такой оказался парень. И, надо сказать, японцы, они же очень такие. Вот сборная Японии на чемпионате мира. Ну, харизмы им не хватает. Ну, их просто перебивают их просто, знаешь. Вот не хватает вот этой здоровой наглости. Мне нравится в Митоме, что он не развалился. Это не была вспышка. И его абсолютно не смущали вот эти все факторы вокруг. У него характер есть. Он, может быть, не показывает его так демонстративно, как Лиссандро Мартинес. Но когда Мартинелли ему захерачил с Арсеналом, и казалось, что он сейчас пойдет домой. а он встал и продолжил играть.
Да.
Это очень достойный пример.
Ну очень и плюс достойный. Он заменил Тросара, лучшего игрока сезона для Брайтона в первой половине
сезона.
Кстати,
вот мы говорили про Дедзерби. Ты вот мы вспоминали конфликт с Тросаром. Но там же конфликт был и с Санчесом, которого выкинули и поставили Стила.
Да, да.
А еще там были истории подобные. Вот, поэтому он в этом смысле молодец, что сумел перезагрузить и так команда играла.
В этом сезоне было 15 тренерских перестановок в сезоне АПЛ. Это рекорд. 13 отставок, 13 увольнений, плюс Поттер ушел с Брайтона, не увольнение, и Конте ушел из Тоттенхэма по соглашению сторон.
В Лидсе, я так понимаю, в Челси половина из этих.
Ну да.
Да, да, я говорю, все один в один.
Как объяснить эту статистику? Это просто совпадение или какая-то тенденция в этом есть?
Да нет, убери вот эти два клуба, и будет привычная картина.
Ну будет 10.
Ну, дофига, конечно.
Все равно дофига.
Я думаю, что это очень обострившаяся конкуренция в борьбе за вылет. Вот, это прям сказывалось, потому что, ну, и год чемпионата мира такой скомканный, все не очень понимают, мне кажется, как в этом году надо было себя вести. Это тоже сказалось. Угу. Но надо сказать, что вот на примере клубов, которые вылетели, мы видим, это не всегда работает, все эти перестановки.
Я думаю, что тут еще, знаешь, как и стратегия выбора тренера, она вот в этом сезоне часто проваливалась. И из-за этого как раз и как бы ты признаешь собственную ошибку, надо поменять, теперь уже давай ее этого поменяем. Раз одного.
Это как рулетка, да? Ты просто пытаешься перекрыть старую свою ставку, чтобы выиграть.
Ну, конечно, проигрываешь больше. Ты становишься клиентом букмекеров.
Да.
В итоге проигрываешь еще больше.
Скачиваешь мобильное приложение.
Последняя номинация «Безумие сезона». Главная для меня номинация. И здесь масса вариантов. Это, во-первых, трансферная компания Челси, и особенно зимняя их закупка, невероятная. Это трансферная компания Ноттингема, где они покупают новый состав.
28.
Это внезапное увольнение, я бы здесь определил все-таки внезапное увольнение Тухеля и Поттера вместе, и это самое сенсационное увольнение, несмотря на то, что происходило в Лидсе и в других командах. Но эти, наверное, стоят особняком. Это интервью и истерики Криштиану Роналду, потому что под истериками я понимаю, как он уходил с поля, со скамейки до конца матча и не хотел выходить на поле, когда его хотели выпускать. Это речь Конте, безусловно, перед уходом. Это что-то, это может быть главная речь этого сезона. Это лудомания и дисквалификация Тоуни для рубрики и номинации «Безумие сезона», мне кажется, подходит. Ну и, не знаю, может быть, тренерские перестановки Лидса, плюс отставка менеджмента в конце сезона, когда уже команда борется за выживание, за три тура до конца уходит все руководство, ну, менеджмент уходит, не владельцы, но уходит менеджмент и из-за конфликта с владельцами. Что для вас главное безумие сезона?
Денчик, ну Челси, наверное, да?
Ну, все-таки.
Потому что, смотри, мы про Криштиану говорили, что это разочарование.
Это подводим итоги разговора.
Конте, как бы Тоттенхэм, ну все понятно. Да. Как бы все понятно, тут как бы такое безумие не назовешь.
И это уже было.
Да, Лидс, ну как бы слишком мелко. Ну мелко, да.
Нет, а здесь, смотри, человек все сделал. Уволил Тухеля, это ну, просто все в ногу выстрелил. Назначил Поттера, да, и тоже мы как-то так, ну окей, ладно, тогда ты играешь на 5 лет.
Уволил медицинский штаб, куча травм. Да. Медицинский штаб нанят не на постоянной основе, на временный до конца сезона.
Достает Лэмпарда. Мне тоже вообще здрасте приехали. Да, вот это все, да. Зачем?
Ну, ради одной победы в конце.
Да. Чуть 0-7, агент 0-7 не стал. Нет, конечно, Боули заслужил приз вообще, да.
То есть коллективно Боули, ну, за все его решение по этому сезону.
Так опуститься в минус за один год после выстроенной структуры, уволить одного из лучших тренеров и фантастика просто.
Безумство. Ну вот такой сезон нам подарил Тодд Боули. Но последнее я все-таки спрошу более позитивное. Самый результативный сезон АПЛ с 20 командами, 380 матчей, 1084 гола. Никогда такого в АПЛ не было. Это может говорить о каком-то прогрессе лиги, о том, что она становится более атакующей, больше атакующей команды, тренеров появляется, или это просто связано там условно с появлением Холланда и тем, что ну, стали хуже играть в обороне? Чего тут больше?
Ну, тут все вместе, наверное. И действительно, смотри, сколько завозных тренеров меняют английский футбол. И вот это влияние, опять
либо
же...
Либо пытаются менять.
Это неважно. На самом деле, просто изменения идут. Да, мы уже очень много про Дедзерби сказали. Человек, который приехал из Европы на остров, делает футбол другим. Влияние других лиг Англия больше всего чувствует. Там самые большие деньги, разумеется. Самые большие требования, самые большие голы, пропущенные, забитые.
И игроки сборных приезжают даже в последние команды своих. Поэтому, конечно, конечно, это сказывается на качестве реализации. Там,
да, ну и да, давай, опять же, мы в комменте об этом много говорили, и когда три итальянские команды оказались в финале, там у нас все забросали макаронами, и говорят, смотрите, как... Я говорю, а две английских вас не смущает в финале? Вот вас, как бы,
а еще недавно 4 было Сити еще, да.
Как бы ничего страшного, что нет, у вас три итальянских. И тем более, что и жеребьевка, там, и Интера с Миланом, естественно, одна команда туда выступит. Я говорю, а вот сейчас...
Нет, там не друг, смущает, другая что... сетка. Да, там просто сетка да. Какая.
Сейчас не важно, что ни одна из итальянских команд не выиграла ничего, да, а две английские взяли трофеи.
Причем одна из них боролась за выживание весь сезон.
Да, еще веселее. Еще веселее, да. Поэтому, ну, слушай, ну, конечно, такое доминирование футбола в островного во всей Европе.
Это связано с тем, что туда все-таки стремятся лучшие в большинстве своем.
И тренеры лучшие, давай скажем.
Да, и тренеры лучшие. Я как раз и не только по игроков имел в виду. И вот эти вот идеи, давай, Хазенхютль, он неплохо работал, он достаточно много провел времени. Это, опять же, пример того, как человек приехал не в большой клуб, и при этом повернул к себе лицом. И Почеттино там, кстати, начинал, прежде чем его пригласили в Тоттенхэм. Поэтому я согласен с Дэном. Это очень лакомая лига. Туда всех, большинство туда стремится. И, соответственно, они повышают уровень результативности 100%.
Александр Ниценко, Денис Казанский, Денис Качанов. Подкаст «Это Англия». Мы записывали его в баре «Сакен Дизель». И вот таким получился сезон АПЛ и сезон английский вообще в на этот раз голевой, безумный, ну, ждем следующего. Это сезон, в котором даже Саутгемптон пригодился, чтобы Манчестер Сити не выиграл вообще все, чтобы у них оставалась мотивация на следующий сезон. Ждем следующего.
Пока.